Проблема рационального использования ресурсов и сокращения количества промышленных отходов – одна из самых острых проблем, стоящих сегодня перед человечеством. Действительно, почему-то по-прежнему считается, что внедрение всевозможных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий связано с большими затратами и в целом экономически невыгодно для предприятий. Однако наука сегодня уже разработала целый ряд таких технологий, которые позволяют совместить заботу об окружающей среде с получением прибыли. Об этих передовых разработках рассказывает заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Юлиан Семенович Юсфин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Юлиан Семенович, можно ли уменьшить количество отходов, например, сократив потребление и как-то умерить свои запросы, чтобы хотя бы замедлить процесс засорения и загрязнения биосферы? Или этот путь принципиально для нас закрыт, и мы можем рассчитывать только на разработку новых эффективных технологий переработки, вторичного использования всей той разнообразной гадости, которую производит человечество в процессе своего стремительного роста и развития?
Одна из идей, которые вот мы защищаем, наши отечественные ученые, в отличие от зарубежных воззрений, заключается в том, что отдельные агрегаты, просто предназначенные для переработки как промышленных отходов, так и бытовых, они, как правило, требуют больших экономических вложений. А вот если мы заставим действующий агрегат промышленный, который выпускает продукцию и раньше, и теперь, заодно решать задачи экологические, то есть заодно либо сжигать отходы, либо переводить их в неопасную форму, либо использовать те ценные металлы или другие материалы, которые можно использовать для получения продукции, тогда это становится часто даже и выгодным. В 1975 году мы запатентовали впервые в мире переработку пластмасс. Мы тогда проблему хлора отдельно не рассматривали, как и остальные, мы не очень грамотны были в экологическом смысле. Мы искали возможность экономии энергоносителя в доменных печах. Пластмасса – это углерод и водород. Это энергоносители. Почему мы должны эти отработанные материалы просто так выбрасывать или хранить неизвестно для чего? Вот мы предложили их давать в доменные печи с целью экономии энергоносителя, кокса, самого дорогого компонента сырья в металлургии. К сожалению, наша плановая экономика не была предрасположена к быстрому использованию научных знаний. И эти технологии с 90-го года используются в Германии. Очень успешно. Получалась выгода, потому что город платит металлургическому заводу за освобождение территории, а сам завод приобретает дополнительную прибыль за счет экономии энергоносителя. Казалось бы, ну что, да? Но немцы встали, и немножко мы их опередили, потому что они боялись перерабатывать хлорсодержащие пластмассы. А мы показали, что в доменной печи мы решаем проблему диоксинов. Температура 2000 градусов, никакие диоксины не образуются. Поэтому мы с гарантией перерабатываем хлорсодержащие пластмассы. Я имею в виду идею, конечно. К сожалению, у нас на заводах это тоже непростая проблема, даже уже в неплановом хозяйстве. Ну вот вам пример, что это не просто затратно, это выгодно.
Скажите, пожалуйста, ну вы говорили, что есть еще такие замечательные примеры выгодного использования вот шлаков, которые образуются, ну, в частности, в ванадии. Расскажите, пожалуйста, об этом примере.
Ну, не из шлаков, а из золы, хотя из золы можно ее называть и шлаком. Дело в том, что ванадий является стратегическим материалом. Не существует месторождения ванадия, он рассеянный элемент. Он обычно в природе находится вместе с другими элементами, ну, например, чаще всего железотитановыми рудами. Вот мы как раз в нашей стране, у нас вообще хорошо развито производство ванадия, мы добываем ванадий в основном через черную металлургию. Это специальная переработка железа ванадиевых руд с выделением ванадия и потом получение либо металлического ванадия, либо феррованадия. В руде больше 0,5% ванадия не бывает, но ванадия много в отдельных видах нефти. И он концентрируется, в конце концов, в мазуте после всех химических процессов выделения ценных компонентов типа бензина, керосина или героина и так далее, и так далее, и так далее.
Вот остается мазут с высоким содержанием ванадия. Вот
оно еще не высокое, но когда мазут сожгли на тепловой электростанции, практически вес ванадия, он почти 80%, переходит в золу. И вот эта зола при небольшой переработке дает возможность получить материал с содержанием ванадия до 25%.
Гораздо больше, чем в руде.
Это в 50 раз больше, чем в руде. Вот такие эксперименты мы...
И ничего не надо делать, это обыкновенный технологический процесс.
Это нужно провести нагрев, сушку, убрать воду, убрать немножко серы, убрать немножко углерода, то, что есть всегда в золе, потом его спрессовать, получить твердый кусок, чтобы можно было отдавать на производство ферровонаде. Вот пример, когда мы получаем огромный экономический эффект. Но для этого нужно складировать золы мазута, содержащие ванадий, отдельно. До сих пор у нас в стране ни одной тепловой электростанции, где бы золы от сжигания мазута, в том числе и золы, которые содержат ванадий, складируются отдельно, нет. Поэтому опыты мы проводили не с нашими золами, не с нашими отечественными. Но наши золы ничем не отличаются, у нас тоже есть ванадистые золы, и надо их использовать. И здесь мы решаем проблему ресурсов, основную проблему экологической ситуации. Я всегда своим студентам об этом говорю, что если у нас все будет нормально с использованием ресурсов, если мы не будем терять столько, сколько теряем сейчас, большинство экологических проблем исчезнет само собой.
То есть все-таки большинство экологических проблем даже не в том, что цивилизация развивается, а что развивается варварски и фактически потребляют без особого интеллекта.
Ну, вот ресурсный механизм советской экономики, вот это модель того, как не нужно вообще работать. Дело в том, что когда у нас чего-то не хватало на выходе, вместо того, чтобы заняться анализом, почему не хватает, решалось просто дать больше на входе, еще больше ресурсов. Вот добыть больше руды, больше угля, больше нефти. Но от этого эффективность не повышается. Мои ровесники хорошо помнят школьные годы, когда мы говорили о том, что у нас гора Магнитная на Урале. Это огромное скопление металла, и завод будет необыкновенно долго нас снабжать металлом. Нет этой горы. Все, 30 лет она существовала. Горы нет, есть яма на этом месте. Полностью израсходована рудная база Тагильского завода в Нижнем Тагиле. Ее тоже нет совсем. Кончилась она. Оказывается, ничего вечного нет. Управление ресурсом было чудовищно плохим. Мы никогда не считали, что мы тратим. Ведь очень часто мы что-то модернизируем на одном участке длинной технологической цепочки. И считаем, что это мы выиграем в сумме. Но это вызывает перемены в цепочке часто негативные. Вот я по роду своей научной деятельности заседаю в экспертном совете Высшей аттестационной комиссии ВАКа. Большинство диссертаций носит название «Разработка ресурсосберегающей экологически чистой технологии». Это стало вот как знак отличия для дикаря, вот разные красивые зарисовки на руках, на лицах, да, это вот знак качества вроде бы. Уверяю вас, что половина никакого отношения ни к ресурсосбережению, ни к чистой технологии не имеет. Потому что если вы что-то меняете в одном месте, вы обязаны предусмотреть, что будет дальше. Когда вы поменяли, мы поменяли с вами паровозы на тепловозы, а потом на электровозы, вы думаете, что-то в цепочке изменилось? Нет. Просто отходы переехали с одного места в другое. То, что производство электричества, ну, что там говорить, ну, 30-40, сейчас говорят 50% КПД. Остальное-то уходит все. А нужно строить подстанции, пути, да, эти все сети, колоссальные расходы, и там свои потери. И когда вы все почитаете, выясняется, что...
Паровоз, может быть, эффективнее был?
Ну, паровоз классика ведь, да, 6% КПД, мы говорим КПД паровоза, когда, так сказать, невежливо критиковать какой-то процесс. А вот тепловоз и электровоз – это действительно сравнимые вещи, и надо считать, что выгоднее. И думаю, что не электровоз.
Но зато все-таки электровоз чем, наверное, хорош, что он в местах скопления людей и тут не чадит, да? Тут все-таки где-то электростанцию тепловую где-то далеко можно разместить, и она там...
Да, это называется в экологическом словаре «не на моем дворе». Значит, у меня выбросы я снизил, а то, что на другом дворе они выросли, и для биосферы это все равно, где они происходят, правда ведь? В классических экологических учебниках сказано так, что специалисты по очистке газов и воды называют себя экологами по недоразумению, потому что часто суммарный эффект оказывается отрицательным. Мы провели одно любопытное исследование. Мы проанализировали работу цеха газоочистки Магнитогорского металлургического комбината. Посчитали, сколько за год уловлено твердых частиц пыли, то есть мы спасли атмосферу от этого загрязнения, и сколько мы затратили электроэнергии вот на этот процесс.
При котором тоже
пыль получается. А потом посчитали, сколько пыли образуется при производстве электроэнергии. И, как ни странно, получилось, что получается больше мы получили в сумме, чем раньше.
То есть лучше бы не очищали.
Лучше бы не очищали. Ну, это, конечно, немножко примитивный расчет. Дело в том, что газ, который мы очистили, мы потом пускаем во вторичное использование, а грязный газ в котором есть пыль, мы не можем запускать. Все равно нужно чистить, иначе мы проиграем энергетики. Но это модель. Модель. Когда вот мы сравниваем процесс без очистки с очисткой, мы должны всегда приплюсовывать то, что мы получаем при производстве энергии, необходимой для функционирования системы. Вот это должно быть обязательным, потому что, я повторяю еще раз, для биосферы все равно, где происходит выброс. Считается сумма. Значит, мы совершили маленькую революцию в образовании. Сегодня мы, я имею в виду, в основном, конечно, передовые вузы. Мы теперь читаем экологические проблемы в своих специальных инженерных курсах, целиком связывая их с достигнутым уровнем технологии и конструкции оборудования. Ну, скажем, приведу небольшой пример. Вынос пыли из металлургического агрегата, ну, скажем, из доменной печи, которой я персонально сам всю свою жизнь занимаюсь, там выше, где прочность этих кусков руды, загружаемых в печь, ниже, тогда образуются, они разрушаются в печи, и эта пыль выносится. Так проще нам повысить прочность этих кусков, чем потом бороться...
Улавливать пыль.
И мы знаем, как увеличить прочность этих кусков. И умеем это делать. Это тоже экономика, это тоже технологии. Но часто об этом забывают. И начинают строить системы очистки там, где они, в общем, не нужны. Или такие не нужны. Уменьшение выбросов – это функция технологического процесса. Это инженерный труд, инженерная работа. Поэтому мой принцип, что главный защитник окружающей среды сегодня – это инженер. Это не эколог, который регистрирует и штрафует, а это инженер, который совершенствует технологические процессы и конструкции. А мы можем, и лучшие заводы показывают это, мы можем работать с очень низкими выбросами и в атмосферу, и в воду.
С доктором технических наук, профессором Юлианом Семеновичем Юсфиным беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.